Мир вам, дорогие сестры и братья, Христос воскрес! Давайте прочитаем из Евангелия от Иоанна, из 18 главы, 33 стиха. «Тогда Пилат опять вошел в преторию и призвал Иисуса, и сказал ему: „Ты царь иудейский“? Иисус отвечал ему: „От себя ли ты говоришь это, или другие сказали тебе о мне?“ Пилат отвечал: „Разве я иудей? Твой народ и первосвященники предали тебя мне. Что ты сделал?“ Иисус отвечал: „Царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. Но ныне царство мое не отсюда“. Пилат сказал: „Ну так ты царь?“ Иисус отвечал: „Ты говоришь, что я царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине. Всякий, кто от истины, слушает слово моего“. Пилат сказал ему: „Что есть истина?“ В воздухе носится вопрос. Баптисты принадлежат самой светлой, чистой ветви христианства. Ну, так они себя считают. Но, однако, баптист Гарри Труман дал приказ, и сбросили атомную бомбу на Хиросиму. Сейчас мы слышим, что баптист Турчинов дает приказы о антитеррористической операции на юго-востоке Украины. Мы не знаем, очень многого не знаем. СМИ – это очень то такое опасное средство для получения информации. Они всегда служат тем, кто их организовывает. Но вот нам больно за слово «баптист». Нам становится как-то стыдно себя ассоциировать, соединять с Гарри Труманом, с Турчиновым, ну и вообще с людьми, которые, называясь христианами, проливают кровь. Нам очень трудно соединять себя с кострами Инквизиции, с теми, кто завоевывал Америку, с Кортесом, конкистадорами и другими. Нам очень трудно смотреть на тех людей, которые пишут на ракетах: «За Бога, царя, отечество», и стреляют в сторону, неважно кого, чеченских ли сепаратистов или кого-либо другого. Нам очень трудно считать себя из одного сообщества с этими людьми. Нам очень больно, и нам нужны ответы. И надо сказать, что традиционно уже наше братство евангельских христиан-баптистов в ответе на этот вопрос ориентируется на слова Христа, вот на те, которые я только что прочитал. «Царство мое не от мира сего». Нам эта позиция, ее называют позиция космополитизма, то есть отсутствие патриотического настроя, отсутствие заботы о своей родине, очень дорого далась. За это наши братья многие жизнями своими расплатились в тюрьмах сталинского времени, до сталинского времени. И сейчас хорошо, что с нас никто не спрашивает ответа на этот вопрос, что ребята, идущие в армию, могут пойти на альтернативную службу, ни в кого не стрелять, никаких клятв не давать и так далее, и так далее. Но вопрос стоит. Вопрос стоит. Христос сказал: «Царство мое не от мира сего». Как это все применить в наше время? Вопрос очень глубокий, большой. Это вопрос, на который с наскоку не отвечаешь. Наше братство, например, приняло решение, что относительно службы в армии вопрос отдается на совесть каждого человека. Вот он ходит в церковь, а церковь ему на эту тему дает свободу. Хочешь – иди служи, хочешь – иди не служи. Вот действуй так, как тебе на сердце лежит. Но вот интересно. Вот интересно, как сейчас относиться к этой новой волне смятений, которые возникли? Давайте пойдем в историю Израиля. Она нам может многое прояснить. в историю Библии. Мы видим, что истоки вражды между людьми находятся в Эдеме. Как только Адам и Ева согрешили, первое, что они сделали, они стали защищаться друг от друга. Сшитые одежды – это знак защиты друг от друга. Поскольку они согрешили, они теперь не могли доверять друг другу, они знали, что нет Божьей защиты на них, и поэтому нужно было защищаться своими силами и средствами. Они защитились одеждой, а потом защитились словами, когда Адам предал Еву, сказал, что вот она дала мне яблоко. Случилось это и дальше, когда возникло движение к Богу у сыновей Адама и Евы, когда один из них стал искать Бога, а второй искать Божьих благословений, и когда Бог это увидел настроение его сердца и не принял его жертву, рождается первое убийство, рождается первый факт насилия человека над человеком. Какие из этого можно сделать выводы? Выводы серьезные. Первое. Причина всяких конфликтов людей друг с другом состоит в том, что они перестали покоряться Богу. Ева перестала покоряться Богу, змей ее искусил словами «Вы будете как боги». Адам перестал покоряться Богу. И дети их, они по-разному стали относиться, но Каин, точно зная, что есть Бог, решил от Бога не отказываться, а лучше использовать Бога себе на пользу. Вот там, когда человек противопоставляет себя Богу, возникает основа для конфликтов между людьми. Когда мы в Боге, когда мы во Христе Иисусе, когда мы приходим к Нему, Он прощает нас ради жертвы Иисуса Христа, у нас за спиной вырастает крылья и становится большая стена. Потому что касающийся нас касается зеницы ока Божьего. И нам нет нужды защищаться даже от врагов. Мы можем позволить себе такую роскошь, как прощать им, молиться за обижающих нас. Мы можем позволить себе такую роскошь, как предавать суд Богу. И тогда в нашем сердце восстанавливается мир и покой не из-за того, что нет воздаяния за зло, а из-за того, что воздаяние будет совершать Бог, который сделает намного лучше нас, который это сделает с большой чуткостью к человеку, с большим вниманием. Даже к Иуде Иисус Господь проявил очень много сострадания, когда Он очень деликатно провел тайную вечерю и не дал апостолам его убить там, за столом. Достаточно было только намекнуть, и Иуда бы уже не вышел. Вот Бог наказывает преступников совсем по-другому, чем мы. Он Бог долготерпеливый. Он дает людям дождаться последнего суда и дает возможности даже разбойникам покаяться. И видите, один из разбойников покаялся на кресте. А вот мы, люди, имея вот эту тягу к независимости от Бога, мы решаем проблемы, ну, в силу нашего понимания, в силу наших возможностей. Что произошло дальше? Дальше была очень интересная история. Каин строит город. Для чего строятся города? Города строились для того, чтобы оградить себя. Оградить себя от других людей. Оказывается, преступление и грех заставляет человека все больше и больше быть в страхе. Он не собирается покаяться пред Богом. Он не собирается поставить Божью защиту. Помните слова «напрасно бодрствует страж»? Если Господь не оградит города, что это все значит? Он строит город, и начинается с тех пор вот эта гонка обороны и нападения. Немрод был сильный зверолов пред Господом. Он построил города. И с тех пор идет и идет вот эта страшная вещь, инициатива, которую проявляют не люди Божьи, а проявляют это люди, у которых нет Бога в сердце. Смотрите, какие-то интересные слова. Нет Бога в сердце. У Каина есть Бога в сердце? Ну как сказать? Ведь он же не кому-нибудь, а Богу жертву несет, правда? Значит, с точки зрения религии он человек верующий, правда? А с точки зрения правильных отношений пред Богом он человек неверующий. Он очень похож на бесов, которые веруют и трепещут, однако при этом восстают против Бога. Вот оказывается, призывать имя Божие на то, чтобы убить брата – грех. А люди это делают очень часто и много. Религию с давних пор стали использовать для того, чтобы защищать человеческие интересы людей, у которых нет Бога на троне сердца. Вы скажете, ну а как же Авраам? Он же погнался за врагами для того, чтобы освободить племянника своего Лота. И вот тут мы входим в некоторое другое рассуждение, которое тоже очень важно для нас. Люди Божьи, они живут в мире, который управляется сильными мира сего. А сильны те, у кого в руках оружие. Сильны те, у кого власть. И вот этот способ жизни постепенно насаждается и все больше и больше входит в сердца и в умы всех. И по-другому люди просто не мыслят. Вот я был 2 года назад в Южной Африке. Вы знаете, в одном из городов, недалеко от Кейптауна, Йоханнесбурге, столица их, там были верующие, не столица, Претория там столица, а ну, просто большой город Йоханнесбург. Вот туда наши верующие приехали к своим христианам, знакомым на постой, ну просто чтобы остановиться в гостях. И рассказали вещь очень показательную. Не только входные двери, но и межкомнатные двери в доме, в жилищах христиан и вообще всех жителей в этом городе сделаны металлические бронированные. Спросили, зачем это все нужно делать? А потому что такой уровень преступности, такой уровень вооруженности, что только одну внешнюю дверь оставить недостаточно. Когда ворвутся преступники, то, может быть, их остановит еще одна дверь. И что меня очень удивило, у этих христиан, которые там живут, есть автоматическое оружие. Когда придет вот такой преступник, они будут стрелять на поражение, защищать себя. Вот такая реальность. Там так долго, так много десятилетий был апартеид, когда угнетали черное население, что оно ничего другого теперь почти не умеет делать, как только стрелять, убивать и захватывать чужое. В этих условиях понятно, как поступает Авраам. Он догоняет, освобождает своего племянника. Скорее всего, кто-то из тех, кто угнал его племянника, падает пораженный. Но интересно, когда возвращается, и царь Содомский хочет наградить его добычей, он говорит, я ничего не возьму из твоего. Для него жизнь и образ действия царя Содомского отвратительны. Мы знаем, за что потом Содом был наказан. Вот оказывается, мы в истории, смотрим на историю Израиля, на историю народа Божия, мы видим, находясь среди людей, которые живут по этим волчьим законам, антибожьим, когда зараза греха, вошедшая в сердце Адама и Евы, перешедшая в сердца Каина, а потом и далее всего потомства Каинова и людей, даже после Ноя, вот эта зараза вошла теперь во все человечество. И теперь люди не имея никаких сил и средств, чтобы защищаться, они стараются лишать жизни того, кто на них нападает, даже праведные люди. Это страшно. Интересно, что братство наше всегда стояло на позиции «не убий». Во время гражданской войны братство иванских христиан, и отдельно баптистов выросли очень сильно. В них стало в одном братстве 600 тысяч верующих членов церкви, в другом 300 тысяч, ну почти миллион был. И знаете почему? Законодательство того времени запрещало, лучше по-другому сказать, разрешало законодательство Советской Республики тем людям, которые могут доказать, что их вероисповедание не позволяет служить в армии, убивать, позволяло не служить. И очень многие молодые люди шли туда, где можно было на законных основаниях не служить в армии. И здесь была ловушка. Потому что удивительно, что в Библии написано «не убий» то, что касается бытовых убийств. А вот, например, если человек богохульствовал, нужно было взять камни и побить его камнями. Помните? А если это бывала война, в которой Израиль должен был защищаться, то поднималась армия Израиля, молилась Богу, и хотя врагов бывало в 3-4 раза больше, Бог их защищал. Иногда они сами воевали, и нужно было держать руки Моисею. Иногда Бог на них камни посылал, иногда они сами друг другу. Но Бог вот в этой ситуации зла, которая утвердилась и разбушевалась на земле, Бог защищал народ свой, который хотел жить праведно, однако вынужден был играть по правилам общества, в котором жил. Удивительно, что к моменту прихода Господа нашего Иисуса Христа шла очень жестокая партизанская война иудеев с римлянами. И среди учеников Господа был Симон Зелот. А зелоты – это по-нашему маджахеды, душманы, басмачи, ну какое хотите слово, бандиты, люди, которые в глазах римлян были экстремистами, которые боролись за свободу своей родины против порядка Римской империи, который был на тот момент установлен. Это очень интересно, это очень примечательно, что такой человек оказался среди учеников, среди апостолов Иисуса Христа. Ему все время его хотели обвинить как политического вождя, как того, кто восстал против Римской империи, а он в сердца учеников, в сердца народа, в сердца самого Пилата, он хотел внедрить какую-то другую мысль. Он говорит: «Царство мое не от мира сего». Вот как же можно жить в царстве не от мира сего здесь и сейчас, когда весь мир заражен вот этой враждой, когда убийство каждый день, когда убийство на бытовом уровне, когда убийство на межгосударственном уровне, когда тот, кто добивается власти, тут же и объявляет, что он имеет право убивать, и еще вчера его противники не должны были, вернее, он, когда был противником власти, он мог использовать все, что угодно, коктейли Молотова, все, он за правду боролся, а сейчас уже его враги, они теперь этого не имеют права делать. У нас было ведь полное смятение. Где нам занять место? Какое наше место? По крайней мере, мы точно знаем ориентир, вот этот, о котором сказал Господь Иисус. «Царство мое не от мира сего». Апостол Павел, апостол Петр, когда пишут свои послания, они говорят: «Бога бойтесь, царя чтите». Чтите Господ. Ну, а как же, когда несправедливость? Я сейчас хочу немножко отвечать на вопрос, как нам относиться сначала к другим христианам. Давайте пока начнем не с мира, а с других христиан. Где и когда человек может быть назван христианином? Вот при каком условии? Христианином он называется не тогда, когда принял крещение, не тогда, когда родился в христианской семье или в христианской стране. Дитятей Божьим человек становится только тогда, когда принял Иисуса Христа как личного Спасителя. Иоанна 1:12. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. И вот точно так же, как в семье рождаются дети не по воле братьев и сестер, а по воле родителей, а братья и сестры должны их просто принять, как новых братьев и сестер, так точно мы должны принимать всякого человека, который, искренне раскаявшись пред Богом, принял Иисуса Христа как своего Спасителя, сошел с трона сердца своего и сказал: «Теперь моим Господом будет Бог». Вот это мои братья и сестры. Неважно, в какой они стране, неважно, в какой они конфессии, среди православных, католиков, пятидесятников, адвентистов, баптистов, неважно это. Есть важная вещь какая. Человек принял Евангелие, откликнулся на него, и поэтому, по слову, которое говорит сам Господь Иисус Христос, он стал дитятей Божьим. Поэтому у нас, неважно где, в Соединенных Штатах Америки, на Западной Украине, в Южной и в Северной Корее, в Австралии, где угодно, даже в фашистской Германии, которая истребляла нашу страну, всегда были те, кто принадлежали Христу. Те, для кого Господом был Он, и те, которые жизнь свою строили по воле Божьей. Это не очень часто говорится в книжках, в пропаганде, но свидетельство живых христиан говорит о том, что даже во время немецкой оккупации среди, вот мне родные рассказывали, в доме была женщина, у нее были маленькие дети. И немецкие солдаты принесли, солдат зашел, дал ей хлеб, матка, вот для киндеров, как он говорил. Всегда, везде были люди, для которых Христос Господь. И для нас это очень важно. Мы эту мысль должны помнить, знать, что это определяется не тем, какому государству эти люди принадлежат или какой конфессии. Они принадлежат Христу. И тот, для кого Христос главный, он будет поступать так, как говорит Христос. Мне рассказывал один из братьев, его выучили на артиллериста. Но по молитве его матери Бог не дал ему выстрелить в течение всей войны ни разу. Его использовали как связиста, как связного. И вот, говорит, однажды я увидел, как на противоположном берегу реки немец стоит. Я зарядил пушку, думаю, вот сейчас я в него выстрелю. Вы знаете, что такое война, когда чувства людей за всю кровь, за всю боль обострены? А Бог мне, говорит, этого не дал сделать. Командир орудия мне говорит, разрядить. Вот Бог своих оберегал даже в таких ситуациях. Это опыт наш. Есть еще одна важная вещь, которую нам важно понимать, когда мы начинаем друг против друга бороться в церкви. Можно ли считать братом или сестрой, ну, например, тех, кто собирается в этом зале по субботам, адвентистов? Они нам сделали определенные неприятные вещи. Нам очень хочется, чтобы Бог им дал другое место для собрания. И у нас в душе есть на них протест. Да что, адвентисты – это еще самый легкий вариант. У нас же есть те, которые не позволяют нам вернуть наши богослужебные помещения, или наоборот забирают сейчас, как это идет. Сейчас же у нас появилась главная церковь и неглавные церкви. И когда мы начинаем на них смотреть, то нам непонятно – кто это, братья или не братья? Дорогие друзья, но тут вступает в действие другой принцип – в Амоса, в 3 главе, в 3 стихе есть такие слова: «Пойдут ли двое, не сговорившись?» Оказывается, Господь, давший людям свободу, дал право и свободно поклоняться Богу. Поэтому образовываются разные общины, поэтому образовываются разные союзы, разные вероисповедания. Почему? Потому что даже вот сейчас мы все смотрим вот на эту кафедру, отсюда будет одна фотография, да, если фотографировать, оттуда другая, заменяя за кафедры третья, а из хора четвертая. Мы на одни и те же вещи не можем смотреть одинаково, хотя имеем в виду вот эту жизнь в Боге. И поэтому мы должны верою принять наше разнообразие. Не от того, что оно укладывается в наш ум и в наше сердце, а от того, что так сделал Бог. Он дал людям право служить Ему так, как они понимают. Это очень трудная вещь, очень трудная, потому что мы, скорее всего, начнем говорить, что у этих людей нет истины. Знаете, у меня есть жена. Это самая лучшая женщина в мире. Но, правда, мне глупо было бы с кем-то из братьев сейчас спорить на тему о его жене. А он будет говорить: а моя лучше. Истина всегда проходит через наше сердце, через чувства. И мы не можем от нее отказаться. Но если мы послушны великому Богу, который дал право людям быть свободными, Он дал. Поэтому мы принимаем чужие семьи, что они могут жить так, как они хотят. Например, так трудно бывает родителям принять новый порядок детских семей, да, когда дети их создают уже, взрослые дети. Нам трудно бывает принять иные конфессии. Нас судит истина, но всегда мы удерживаемся от последнего суда. В послании Иуды написано, что когда спорил архангел Михаил о Моисеевом теле, он воздержался от укоризненного суда. Он сказал: да запретит тебе Бог. Вот какая христианская позиция. Оказывается, даже видя людей, которые, на наш взгляд, согрешают, мы можем сказать себе: не делай так, а другому человеку: да запретит тебе Бог, не произнося укоризненного суда. Но есть третья ситуация, значительно более трудная для нас. Ситуация, когда мы оказываемся живущими в странах. А в странах действует неволя христиан. Удивительно, что и неволя неверующих людей. А в странах действует совокупная воля всего населения. И вот в одно десятилетие одна группа людей у власти, в другое другая. И вот они борются между собой. То одни поднимаются, то другие. А страна остается. Иногда она, впрочем, рассыпается, появляются новые страны. Но удивительно, что если мы себя полностью на 100% соединим с какой-либо из политических сил, то нам же и достанется за это. Как церкви быть в этом положении? Мы знаем, что страны движимы теми людьми, которые являются потомками вот этой идеи стать богами вместо Бога. Человек, который не послушен Богу, себя только тогда Богом ощущает, когда у него много власти, когда у него много богатства, когда у него много территории. Вот странами правят эти люди. А нам Бог сказал быть им покорными. И Бог нам сказал, что царство, в котором участвуем мы, какое-то другое. Расскажу пример. В начале 2-го тысячелетия от Рождества Христова на Европу напали норманны, викинги, как мы их называем, жители Скандинавии. Эти люди безжалостно разрушали храмы, монастыри, убивали христиан, мужское население, и брали себе в качестве пленниц женщин. Удивительно, что всего через одно столетие Скандинавия стала христианской. Почему? Скандинавию не победили политически мечом. Скандинавию победило слово, тихое слово супруги. Христианки. Это потрясающий исторический факт. Оказывается, даже будучи порабощенными, они сумели показать другой образ жизни. И эти дикие варвары, которые знали только силу меча, ощутили, что есть что-то другое. Римская империя, о которой нам рассказывает Новый Завет, была империей страшной, где людей распинали, где было страшное рабство. Но она изнутри к IV веку была подточена христианской любовью. 10% населения Римской империи стало христианами, и это было основанием, почему император Константин объявил сначала веротерпимость, а уже его последователи уже объявили христианство государственной религией. Оказывается, наше царство, в котором мы живем, оно сильно не за счет того, что соединяет себя со светской властью, а за счет того, что, будучи покорными ей, не вступая с ней в конфликт, показывает пример, как жить во Христе. Когда делается грех, обличает и готовы нести все издержки и никогда не поднимает меча на властителей. Прошлый век был страшным веком. Началось это, впрочем, еще 2 столетия тому назад, когда революция стала способом решения общественных проблем. Когда ради справедливости народа можно было убить деспота. Сначала это сделали во Франции, потом это сделали в нашей стране России. В умах людей утвердилась мысль какая. Ради светлого будущего справедливости можно убить тирана. Так учит Писание? Никогда. Давид не поднял меча на Саула. Пришло время, пришли суды Божьи. Что делал Давид? Ему нужно было, он уклонялся, да, когда его гнали. Когда нужно, он обличал, спрашивал, да. Он предавал все Богу, и люди вокруг него привыкли видеть, что власть дается Богом, а не захватывается людьми. Вот это наш идеал. Вот это то, к чему мы стремимся, когда разговариваем с людьми о природе власти. Христиане, вы поддерживаете власть? Какой ваш идеал? Наш идеал такой, чтобы это была Богом поставленная власть. Мы ей всегда будем покоряться, будь она даже деспотической, тиранической. Но зато изнутри будет подниматься волна добра. Вот мы из этой армии. Мы из этой армии. Поэтому, когда идет война, и туда призывают солдат из христиан, они помогают. Они даже после боя готовы помочь врагу. Если их взгляды внутренние говорят о том, что они могут служить врачами, или они идут туда. Друзья мои, удивительно, что нет полного слияния между интересами страны и христианства. Наши интересы выше. Для Христа даже Иуда и фарисеи – это его дети. Для Бога все люди – дети. Он ждет их спасения. А нас дьявол хочет столкнуть на то, чтобы мы подняли, как Каин, камень на брата. И получили право сбросить на него бомбу и послать на него танки. Кто-то это сделает. А вот наше дело, даже тогда, когда от нас многое не зависит, наше дело – показать образ любви. Удивительно, удивительно, есть люди, которые видят целящегося солдат, встают и их грудь пробивает пуля. Я сегодня хочу сказать о том, что великое искушение пришло в наше время на христианство бывшего Советского Союза. В 20-е годы, в 23-м году, когда начали атеистические власти с ГПУ во главе разрушать братство евангельских христиан и баптистов, их, как я уже начинал сегодня говорить, поймали на одном простом слове, на вот этом учении «не убей». Оно же было официальным учением Союза. И они, лидера братьев, заставили написать письмо отречения от этой позиции. А потом и на съезде столкнулись сторонники позиции пацифизма «не убей» и сторонники, и люди, которые считали, что нужно бороться и защищать самое справедливое на тот момент в мире государство рабочих и крестьян. Кончилось тем, что две партии внутри одного братства стали друг друга обвинять, обличать. Каждый был в правде. Знаете, когда борешься за истину в твоем представлении, правда, можно уже убить брата? Немца убить нельзя, фашиста можно. Русского убить нельзя, большевика можно. Брата убить нельзя, а еретика можно. Словом убить, отлучением убить, обвинением убить, много чем убить. Потом раскололось точно так же, как бы в альтернативу, в противопоставлении братства евангельских христиан, братства баптистов. И последующие расстрелы, последующие гонения, все, что дальше произошло, это было только малой частью. Главное произошло в сердцах. Христиане раздробились, потеряли себя. Это вот то, о чем говорил Христос. По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Сейчас точно такая же вещь, но уже происходит во всемирном масштабе. Есть мировые образцы демократии, самые лучшие. И эта демократия должна быть распространена по всему миру. И христиане уже начинают обвинять друг друга, готовы убивать друг друга, потому что одни придерживаются тоталитарных взглядов, вернее, власть поддерживает, которая у них в стране, а другие демократы. Это опять глубочайшая ересь. Царство Христа не отсюда. Поэтому мы будем братьями друг другу, неважно от того, какой режим будет в соседней стране. Там люди будут покоряться Богу и своей власти, вот какая будет им дана на тот момент. Мы своей. Но там братья наши, и здесь наши братья. И сила нашего оружия в Духе Христовом, который любовью, справедливостью, правотою преодолевает всю эту неправду. Люди думают, что захватят территории, захватят власть, им станет легче жить. Разве станет легче жить? Можно получить очень богатую невесту, но если ты ее не любишь, она тебя не любит, жизнь будет адом. Не так ли? Счастье на земле приходит только тогда, когда воцаряется любовь. И вот, дорогие мои, вот это великое искушение, которое сейчас пришло на Церковь Божию, на нашем постсоветском пространстве, мы должны преодолеть. У нас есть трагический опыт из истории братства советского периода. И сейчас надо молиться, чтобы Господь как-то вразумил, во-первых, нас самих, а во-вторых, и всех наших братьев и сестер, чтобы мы видели врага, а не человека. Нам небезызвестны его умыслы, врага, сатаны, который нас натравливает друг на друга. Итак, Христос сказал: «Царство мое не от мира сего». Аминь.